Сегодня продолжаем исследование Евангелия от Матфея, 12 глава, последние несколько стихов. И эти стихи действительно говорят об этой неземной радости пребывания в общении с Господом нашим Иисусом Христом. И для каждого христианина, для каждого человека, который установил это общение, который имеет общение со Христом, действительно известна радость. Это не просто слова, это не просто удачное выражение, это реальный факт жизни, который радикально меняет жизнь. Мне часто приходится встречаться с людьми и детально разговаривать о разных аспектах жизни. И одно из огромных благословений, которое я переживаю всегда в таких беседах, когда я слышу о том, что Бог сделал с человеком. Когда я слышу рассказы о том, что человек блуждал где-то, жил религиозной, может быть, жизнью, но потом встречается со Христом по-настоящему и начинает жить им. Начинает иметь общение, которое радует, которое наполняет сознание, которое открывает смысл, которое показывает реальные цели, для чего мы живем. Иисус Христос, когда Он общался с людьми, Его окружали люди, и Он говорил к разным людям по разным обстоятельствам, Он имел одну из главных задач. Его главной целью было, как Он пришел, Он сразу сказал: «Я проповедую Царство Небесное». Он говорит, приблизилось Царство Небесное. И это Царство требовало определенной реакции от людей. То есть люди, пришедшие или приходившие, встречавшиеся с Иисусом Христом, они соприкасались не просто с проповедником, не просто с носителем идеи или идеологии какой-то. Они ясно соприкасались с тем, кто является представителем царя, кто является сам царем. Им нужно было сформировать свою реакцию. Им нужно было иметь какое-то взаимоотношение со Христом, с Богом. И поэтому Иисус Христос подробно останавливается на каждом аспекте царства. Следующую, 13 главу, мы будем исследовать. Иисус Христос опять говорит о царстве. Он рассказывает о нем с разных сторон. Он говорит о многих-многих разных сравнениях. Там несколько притч о Царстве Небесном. Очень удивительные притчи, каждая из которых определяет какую-то грань и помогает нам, людям, которые живут здесь на земле, и мы окружены разными царствами человеческими здесь, помогает нам увидеть вот эту грань небесного царства, понять его особенности. Действительно, нам трудно вместить неземное, нам трудно это осознать все, охватить своим сознанием и разумом. И поэтому Иисус Христос прибегает к притчам, для того, чтобы объяснять нам на пальцах, на примерах всевозможных. Но до того, как мы будем это делать со следующего воскресенья, еще есть несколько стихов. Последний такой штрих, который Иисус Христос составляет в своем разговоре с фарисеями. В принципе, это была такая импровизированная беседа, которая случилась просто экспромтом. Люди, которые окружали Иисуса Христа, они стали задавать ему вопросы, часто очень каверзные вопросы, вопросы, которыми они хотели каким-то образом уловить Христа. И Христос шаг за шагом разворачивает всю их проблему. Он показывает им реальность этой проблемы. Кстати, это одна удивительная особенность. Люди делятся на две категории. Есть люди, которые приходят к Иисусу Христу, и они сердцем преклоняются перед Богом, и придя ко Христу, они ищут возможности, как они могут глубже, лучше, полнее преклониться перед Христом. Есть вторая категория людей, которые соприкасаются с Богом, с Библией, с христианством, с Божьим Словом ясным, и они все силы бросают на то, чтобы найти возможность, как они могут оправдать свою непокорность. Во время Иисуса Христа все люди делились на эти две категории. Одна часть людей льнула ко Христу для того, чтобы искать Его Слово и смотреть на себя, и видеть себя нищими, нуждающимися в Нем, и видеть, искать возможность, как можно больше подчиняться Христу, учиться у Него. Была другая категория людей, которые подходили и постоянно искали, а вот это не так, а вот это не так, а вот это неправильно. Заметьте, у самого Божьего Сына они находили какие-то вещи, которые, на их взгляд, были неправильными. Они постоянно придирались к Нему и задавали различные вопросы. Иисус Христос очень конкретно им говорит. Он отвечает им, и в прошлый раз говорили о том, что ваша проблема не в недостатке знамений. Ваша проблема не в том, что вам не хватает свидетельства. Ваша проблема в том, что вы не хотите ему покориться. В последнем штрихе произошло еще одно событие. Событие, которое Матфей так вскользь касается, он не объясняет его детально, евангелист Марк немножечко больше говорит об этом. Это событие, которое определило или подчеркнуло немножечко взаимоотношения Иисуса Христа с его семьей, с его матерью, с его братьями, взаимоотношения, которые подчеркнуты здесь Матфеем. Иисус Христос очень конкретно определил место этих взаимоотношений. И мы сегодня прочитаем эти стихи для того, чтобы очень многому научиться из них. Это огромное благословение, которое поможет нам определить наше отношение к Богу, наше отношение к людям, которые нас окружают. До того, как мы прочитаем этот текст, я хотел бы задать вам вопрос. Когда вы стали христианином, как вы воспринимали христианство? Вот сегодня вы понимаете, что вы верующий или, может быть, неверующий. Вы понимаете, что ваше отношение к этому обществу, которое здесь присутствует, каким-то образом определяется. И в вашем сознании есть определенное понимание того, что такое это общество, что такое церковь, что такое Божьи дети. И у каждого человека, к сожалению, разный уровень восприятия вот этого понимания. Разные люди по-разному это видят. Некоторые воспринимают христианство просто как какой-то одной из человеческих организаций. Я помню еще в те времена, когда мы жили в Советском Союзе, люди приходили и спрашивали, как к вам записаться? То есть люди ассоциируют, что это определенная какая-то группа людей, чем-то объединенная. Так вот, Священное Писание нам очень конкретно объясняет, чем христианство не является. Я хотел бы начать с этого, чтобы немножечко посмотреть, чем христианство не является, что не есть христианство. Во-первых, христианство – это не членство в клубе. Есть люди, объединенные в клубе по интересам. Я состою в клубе, который называется 24-Hour Fitness. Это клуб. То есть, когда-то пришел такой этап в моей жизни, что я вижу, что я уже старею, мне нужно шевелиться. И для того, чтобы заставлять себя шевелиться, я записался в этот клуб. Ну, надо бы раз в неделю хотя бы ходить, чтобы бегать. У меня сидячая работа. Ну, это клуб. Что это значит? Это значит, что последние 3 недели я туда не ходил. И никто мне оттуда не позвонил. И никто, в общем-то, не обеспокоен, что меня там нет. Главное, чтобы я исправно платил им деньги, которые этот клуб берет. Так вот, церковь – это не клуб. Это не то, что человек просто, ну вот, ему нравится там бывать иногда. Он даже духовную пищу какую-то получает от того, и каким-то образом он может, ну так скажем, иметь вдохновение от этого. Христианство – это не хобби и не увлечение. То есть это не то, что вот просто некоторые люди любят на рыбалку ходить, а некоторые в церковь. Для многих людей представление христианства – это так, ну, у каждого свое. Кто-то любит ходить и слушать музыку, а кто-то в церковь любит ходить слушать проповедников. Христианство – это не политическая организация. То есть это не те люди, которые собираются здесь для того, чтобы проработать политическую платформу, которая позволила бы изменить общество и изменить мир. Иисус Христос это очень конкретно и ясно подчеркивал, когда Он жил. Люди очень сильно хотели, чтобы Он был политиком. Даже сами апостолы, если вы помните, первая глава Деяний апостолов, уже когда все прошло, уже Иисус Христос умер, воскрес, уже Он приблизился к тому, чтобы говорить им о Своем вознесении, о том, что придет день, когда Дух Святой сойдет. И вы помните, после этого они говорят, Господи, а не в это ли время Ты царство восстанавливаешь, Израиль? Они продолжают думать, мыслить категориями политики. А Иисус Христос постоянно поправляет и говорит, нет, это не так. Христианство – это не государственный строй. Люди говорят о том, что есть христианское государство, есть мусульманское, есть индуистское и так далее. Так вот, христианство – это не является политической системой. Христианство – это не что-то такое, что измеряется вот этими мерками мира сего, мерками, которыми мы живем, в которых мы функционируем. Христианство – это не идеология. Некоторые люди представляют, что этот человек принял христианство. Он принял христианскую идеологию, христианские принципы. Вы знаете, что христианство – это даже не религия. Во всяком случае, не формальная религия, так как некоторые представляют. Некоторые люди говорят, они мусульмане, некоторые люди говорят, я родился христианином. Некоторые люди представляют еще каким-то образом. Так вот, в этом смысле христианство не является религией. Что такое христианство? В этих стихах, которые мы будем сегодня исследовать, Иисус Христос утверждает, что христианство – это особые родственные взаимоотношения с Иисусом Христом. Для того, чтобы стать христианином, дорогие друзья, для этого нужно вступить лично каждому в родственную связь со Христом. Это очень интересно. Это сложный процесс, это нельзя записаться в него. Невозможно революцию сделать в государстве и вступить во взаимоотношения со Христом. Для этого должна произойти революция в душе. Для этого в душе человека должна произойти смерть, умирание для себя. И вот только тогда человек может вступить во взаимоотношения со Христом. И я сейчас хотел бы задать вам вопрос, братья и сестры, как насчет вашего христианства? Что для вас христианство значит? Не представляет ли оно собой просто какую-то форму досуга? Вы периодически иногда приходите в церковь для того, чтобы получить какое-то интересное наслаждение вашего внутреннего человека. Может быть, вам интересно, как проповедуют. Я помню, одна женщина говорила, приходила в церковь и говорила, песни мне не особо нравятся, а философию я люблю. Вот так она характеризовала богослужение. То есть люди представляют так, что вот если посмотреть, порассуждать, что-то интересное расскажут, интересно и послушать. Иисус Христос говорит о том, что христианство – это совершенно другое. Это особые родственные взаимоотношения с Иисусом Христом. Эти отношения должны быть лично вашими, дорогие друзья. Они не могут быть моими, да, у меня есть мои собственные отношения с Иисусом Христом. Служители в церкви не могут иметь отношения со Христом за вас. И вторая категория, что такое христианство? Христианство – это особые родственные отношения с теми, кто принадлежит Иисусу Христу. Мы сегодня будем об этом говорить, давайте прочитаем эти 5 стихов. 12 глава Евангелия от Матфея, 46 стиха. Когда же он еще говорил к народу, матери, братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. Некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобой. Он же сказал в ответ говорившему, кто матерь моя и кто братья мои? И указав рукою своею на учеников своих, сказал, вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Для начала я хотел бы остановиться на нескольких важных деталях этого текста, чтобы нам немножечко понять контекст, понять, о чем здесь идет речь, перед тем, как мы будем исследовать его суть и смысл того, как он касается нас сегодня. Во-первых, заметьте, здесь не указан Иосиф. То есть Новый Завет нигде не упоминает Иосифа, мужа Марии, после момента возвращения их из Египта. То есть, по всей видимости, где-то после того, когда они вернулись из Египта, вы помните, что во время избиения младенцев Иосиф с Марией, с младенцем Иисусом Христом убежали в Египет, потом сказано, что они вернулись, Евангелие от Луки описывает, они вернулись назад и поселились в Назарете. Вот. И по всей видимости, между этим периодом и днем выхода Иисуса Христа на служение, Иосиф, наверное, умер. Скорее всего, так думают исследователи, потому что нигде больше он не упоминается. Упоминается только Мария и братья. Есть еще один интересный элемент, который записан, он открывает нам немножечко свет на Марию, проливает. Вы знаете, что многие религии, они считают, что Мария, мать Иисуса Христа, она должна была обладать особыми какими-то святыми качествами. Некоторые даже говорят о том, что она была также непорочно зачата, как Иисус Христос. Некоторые учат о том, что она вознеслась после того, когда она умерла, воскресла и вознеслась тоже. Ну и, конечно же, две крупных религии, православие и католицизм, они учат, что Мария сейчас находится на небесах в положении особого доступа ко Христу, и она имеет там право ходатайствовать за людей, поэтому они считают, что нужно ей молиться. Так вот, посмотрите, в этой истории очень ясно сказано, что у Марии не было особого доступа ко Христу. Больше того, по всей видимости, несмотря на то, что Мария пережила так много в момент рождения Иисуса Христа, по всей видимости, она в данный момент не ходила за Христом. Евангелист Марк объясняет немножечко контекст, объясняет причину, почему они пришли. Посмотрите, 3 глава Евангелия от Марка, 21 стих. «И услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». То есть фарисеи распространили очередной слух, очередную клевету о том, что Иисус Христос, якобы он не совсем в своем уме. Этот слух дошел до родных, и мать Иисуса Христа, и братья Иисуса Христа приходят оттуда. Мы не знаем, почему мать была там, но мы точно знаем, что в данный момент матери и братьев не было со Христом, и она пришла вместе с братьями сюда. Иисус Христос обращается к ней, как к обычному человеку. Он обращается, как хороший сын относится к хорошей матери. Мы не видим здесь никакого особого отношения. Мы не видим богопочтения людей, которые бы расступились и сказали: «Мать пришла. Божья Матерь появилась». Абсолютно нет этого. Мы видим, что это просто обычная женщина, и к ней отношение, как к обычной женщине. Вы знаете, вторая или третий пункт, который мы здесь видим, это первое, то, что свет на Иосифа немножко проливает, а Марии немножечко сказано, что она не обладала каким-то особым статусом божественной иерархии. Мы немножечко получаем информацию о братьях Иисуса Христа. У него были братья по плоти, то есть они были наполовину его братьями. Они рождены были от Иосифа, скорее всего. Вот мы видим, Священное Писание перечисляет этих братьев в некоторых местах. Посмотрите, Евангелие Марка, 6 глава, 3 стих. Люди задают вопрос: не плотник ли он, сын Марии? И дальше перечисляются братья. Брат Иакова, Иоси, Иуда и Симона. И не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. То есть, по всей видимости, у Иисуса Христа были братья и были сестры. То есть, у Марии еще были дети после того, когда она родила Иисуса Христа. Кроме того, в начале его пути, в начале его служения, братья, скорее всего, не были в числе его последователей, как уже было отмечено. Евангелие Иоанна, 7 глава, сначала, там с 1 где-то до 10 стиха, объясняет подробно отношение братьев ко Христу, его братьев, по плоти братьев. Посмотрите, 7 стих, там написано: «Ибо и братья его не веровали в него». Мы не знаем, почему это было. Мы не знаем, почему Иисус Христос не обладал, не направил свое влияние прежде всего вот туда, в Назарет. По всей видимости, люди в Назарете отвергли его, и, наверное, братья были в числе тех, которые это сделали. Мы не знаем, когда они уверовали, но мы точно знаем, во всяком случае, двое из его братьев стали великими деятелями или стали великими служителями, которых апостол Павел называет столпами. Посмотрите, пожалуйста, 1 Коринфянам 9 глава 5 стих. Апостол Павел говорит, он говорит по поводу того, что он не женатый, что он терпит от этого определенные трудности, и говорит: «Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни и Кифа». То есть, смотрите, он ставит братьев Господних, это другая группа была, это не апостолы, это братья Господни, но они на том же уровне. Он перечисляет их вместе с Кифой рядом. Апостолы, братья Господни и Кифа. Иаков, брат Господень, скорее всего, был одним из лидеров церкви в Иерусалиме. Если мы читаем 12 главу Деяний апостолов, то посмотрите, в самых первых стихах написано о том, что Иаков, брат Иоанна, помните, Иоанн, Иаков и Петр, их было трое, они были близки ко Христу. Так вот, этот Иаков, брат Иоанна, он был казнен очень рано. Посмотрите, 12 глава Деяний апостолов с 1 стиха. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом». То есть он, в начало 12 главы, Иаков уже умерщвлен Иродом. Ну, посмотрите, конец 12 главы, где Петр выходит из темницы, и он приходит, там встречает его служанка. Послушайте, что он говорит здесь. 12 глава, 16 стих. «Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: „Уведомьте о сём Иакова и братьев“». То есть, смотри, тот Иаков уже мертв, брат Иоанна. Речь идет о другом Иакове, которого он ставит вперед и говорит: „Иакова и других братьев“. Потом, выйдя, пошел в другое место. То есть Иаков был одним из пресвитеров в церкви Иерусалимской. Иаков, брат Иисуса Христа. Этот же Иаков написал послание Иакова. Послание Иакова написано братом Иисуса Христа, братом по плоти или наполовину братом. Кроме того, послание Иуды тоже, скорее всего, написано братом Иисуса Христа, Иудой. Там так написано в начале: Иуда, брат Иакова. Послание Галатам, 2 глава, апостол Павел говорит об Иакове, как об одном из столпов церкви. «И узнав о благодати, данной мне, Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». То есть мы точно знаем, что у Иисуса Христа были братья, вначале они не следовали за ним, и потом, во всяком случае, некоторые из них стали столпами. Мы точно знаем, что Мария стала одной из тех женщин, которые были рядом со Христом, и которая, она присутствовала во время смертной этой казни или смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте. Тем не менее, мы сейчас остановились немножечко подробно на семье Иисуса Христа, не для того, чтобы говорить о ней очень много. Мы просто упомянули, что она была. Писание нигде не заостряет большого внимания на кровную родственную связь Христа с другими людьми. Эти люди нигде не имеют особого доступа ко Христу, они нигде не имеют особых прав, они нигде каким-то образом не выделены. Этот стих объясняет, почему так произошло. Иисус Христос говорит нам о очень важной истине. Он говорит о том, что духовное родство в нем гораздо выше и важнее кровного или национального родства. Он не унижает здесь свою семью. Здесь не сказано о том, что он не хотел их видеть. Он просто использовал ситуацию для того, чтобы преподать нам с вами урок, для того, чтобы показать новый уровень взаимоотношений, для того, чтобы раскрыть, что то, что он принес в царстве своем, превосходит самые лучшие связи, которые могут быть на земле. То, что он хочет сделать частью каждого из нас, выводит нас на абсолютно новый уровень. Вы знаете, эта истина радикально изменяет жизнь людей. Эта истина помогает нам, если мы ее понимаем, помогает нам ставить на свои места все. Мы должны ясно понимать, что отношения с Иисусом Христом самые важные, самые лучшие, самые точные, которые Бог дал человеку. Выше любой влюбленности. Выше любой супружеской связи. Выше взаимоотношений родителей с детьми и детей с родителями. Это не просто потому, что Иисус Христос хочет, чтобы мы поставили все ниже. Нет. Он говорит следующее. Он говорит, отношения с родителями очень высоки. В их культуре они были очень важными. Отношение к семье, отношение к народу, к нации было очень важное отношение. Но здесь Иисус Христос говорит о том, что я сегодня творю что-то, что абсолютно удалено. Оно гораздо выше этих отношений. Я сегодня хотел бы вместе с вами поговорить об этих отношениях. Я хотел бы посмотреть на основании текстов Священного Писания, знаем ли мы эти отношения. Вы знаете, люди группируются по разным признакам. Группируются по признакам семейственности. А родственники, один родственник, второй родственник. Или по принципам землячества. Или по принципам национального. Мы здесь собрались такой-то нации, а здесь вот такой-то нации. Так вот, Иисус Христос, Он учит нас, Он говорит к нам сегодня и учит нас о том, что Он дал взаимоотношения, которые гораздо-гораздо превышают эти взаимоотношения. Вы знаете, почему на небесах не будет семейных взаимоотношений? Я часто слышал, молодожены задают вопросы, вот, мне моя жена задавала как-то вопрос, ну как это, неужели в вечности мы не будем знать друг друга? Неужели это будет совсем по-другому? Некоторые люди думают, да, действительно, что на небесах будет все хорошо, но в этом будет все-таки маленькая какая-то неудача. У некоторых, правда, думают, что слава Богу, что больше мы не будем знать друг друга. Но это совершенно не так. Дело в том, что Бог приготовил нам на небесах взаимоотношения, которые настолько выше взаимоотношений, которые в семье, что эти взаимоотношения в семье, они просто будут блеклыми. Они просто не обладают такой важностью. Вот почему, когда мы читаем эти слова, когда Иисус Христос говорит, ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат, сестра и мать. Мы посмотрим на несколько причин, почему эти взаимоотношения гораздо выше, и проанализируем, что говорит Священное Писание для того, чтобы нам ясно это понимать. Во-первых, давайте посмотрим на основание этого братства во Христе. То есть, чем оно сделано, на чем оно стоит, почему Христос так говорит, что эти взаимоотношения гораздо сильнее и гораздо выше. Дело в том, что между членами человеческой семьи, или связи между членами человеческой семьи и членами семьи Божией, они имеют большое различие. Это совершенно другой характер. Человеческая семья связана следующее. Люди связаны генетически, то есть у них есть похожие гены. Это можно определить научно, доказывают, и поэтому есть те же самые какие-то склонности обычно в одной семье. Кроме того, если люди выросли вместе, у них есть много общего, просто потому что они вместе росли. И это связывает их очень сильно. Они эмоционально привязаны друг к другу, когда они понимают, что это мой брат, это моя сестра, это мои родители. Это очень большая и важная связь. Но когда мы говорим о членах Божьей семьи, они связаны между собой совершенно по-другому. На совершенно другом уровне, на более важном и более сильном уровне. Ефесянам 4 глава, мы читали сегодня уже эти стихи. Я хотел вместе с вами еще раз обратиться к ним. С 4 стиха. Павел описывает взаимосвязь христиан следующим образом. «Одно тело и один дух». Как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Итак, основанием братства в Иисусе Христе служат несколько сверхъестественных элементов в жизни каждого христианина, которые перечислены или упомянуты в этом тексте. Прежде всего, люди становятся христианами только тогда, когда они рождаются свыше. Это первый важный элемент, первое важное обстоятельство. Почему мы стали родственниками? Только потому, что мы родились свыше. Если человек не родился свыше, а просто ходит в церковь, то для него это будет клуб. То для него это будет обществом, которое немножечко дальше стоит всего того, чем он живет. Иисус Христос говорит о том, что через апостола Павла в 8 главе послания к римлянам, он говорит, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Что такое рождение свыше? Это когда человек, вот он живет сам по себе, у него свое представление, у него своя жизнь, у него свои какие-то утверждения, цели, задачи. И вот этого человека касается Бог. Этого человека касается Святой Дух, и он оживляет его. И И он соединяется с ним, то есть Божий Дух реально нисходит на человека, соединяется с ним и дает ему новую природу. Теперь смотрите, что получается. Посредством этого, вот эта природа, которая есть у человека, она, эта природа, частичка природы Иисуса Христа. То есть это уже не генетическая связь физически. Это связь, если можно так сказать, духовных генов. Это связь естества. Это когда человек умер для себя, для своего прошлого, для своей плоти, для своего образа жизни и родился для Иисуса Христа. И он теперь живет, тем, кто является Христос. Он живет его духом, он живет его природой, он наслаждается этой его природой. И поэтому Иисус Христос – это тот, кто очень близок ему. Почему? Потому что вот эта новая природа, она находит отклик в Иисусе Христе. Потому что все то, что не отвечает этой природе, оно противно, оно неприятно, оно приводит в состояние диссонанса. И поэтому человек тянется ко Христу. Но он не только ко Христу тянется. Он осознает, что рядом с ним такие же рожденные свыше люди. Люди, которые имеют свои гены, свое воспитание, свою нацию, свой внешний образ, черные, белые, желтые, разные люди. Но этот человек внутри, в сердце своем, наполнен тем же духом, которым наполнен человек, которым наполнен я, которым наполнены вы. И в этом заключается наша общность. В этом заключается основание нашего родства в Иисусе Христе. Заметьте, это гораздо больше, чем просто записаться в списке членов церкви. Это гораздо больше, чем просто принять идеологию. Это гораздо больше, чем просто проводить время в церкви, приходя в церковь. Это стать родственником Иисуса Христа. Это стать обладателем Его природы. Вот почему Иисус Христос так говорил. Рождение свыше, оно имеет несколько ступеней или несколько элементов, которые я хочу быстро перечислить. У нас не так много времени сегодня. Посмотрите, прежде всего начинается этот элемент с принятия Евангелия. Знаете, друзья, за последнюю неделю мы немножко больше, чем обычно, посещали людей, может, поэтому и в джим некогда ходить. Наверное, 6 или 7 встреч у нас было за эту неделю с разными людьми, и мне очень интересно говорить с людьми о Евангелии. Когда начинаешь говорить с человеком, сердце которого пережило Евангелие, не хочется ни о чем другом говорить. Это то, что действительно является жизнью. Когда ты видишь, испытываешь в своей жизни это постоянно действие Божьей благодати, и ты осознаешь милость Божию, и ты встречаешь родственную душу, которая тоже Евангелие говорит, которая тоже осознает, и в глазах светится этот огонек осознания благодати Божией. Вот это родственники. Это единение. Это настоящее счастье. Это смысл, для чего мы живем. Вот почему мы объединены Евангелием. Объединены рождением свыше. Посмотрите, послание к Ефесянам во 2 главе, в 13 стихе апостол Павел говорит: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки чем? Кровью Иисуса Христа». Вот в чем наша дружба, вот в чем наше единение, вот в чем наше сознание принадлежности к Божьей семье. Это самое главное, это самое важное. Мы все имеем одну и ту же праведность. Все люди, которые живут Евангелием, все прекрасно знают, что их праведности нет. И это нас объединяет. Заметьте, люди, которые утверждают свою праведность, они отталкивают от себя других людей. Это всегда так. Люди, которые осознают, что они нищие, бедные, слабые, им очень приятно, с ними очень приятно общаться, потому что они понимают, что они зависимы от Божьей праведности. Я не так давно разговаривал с одним человеком, у него был телефонный разговор с другим человеком, и я спросил у него: ну, что ты думаешь о нем? Он говорит: мне кажется, он нищий духом, и с ним очень приятно говорить. Это действительно то, что объединяет людей в церкви. Это действительно то, что Евангелие нас объединило. Наша гордыня разделяет. Евангелие, и только Евангелие соединяет, потому что мы понимаем, что мы нищи, слабы. Павел говорит, Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Я больше всего нуждаюсь в нем. И это объединяет нас, это делает нас частью Божьей семьи, праведности Иисуса Христа, которую мы все ценим, мы все дорожим этой праведностью. Вот почему Иисус Христос заповедал совершать вечерю Господню регулярно, друзья. Наша общность в Евангелии, наше понимание нашей принадлежности друг к другу в Евангелии, не в чем-то другом. Второй элемент, который является частью рождения свыше, это принятие авторитета Божьего Слова. Мы все собираемся здесь, потому что мы приняли авторитет Божьего Слова. И каждый из нас хочет подчиниться этому авторитету. Я, вы, большинство людей, которые приходят сюда. В этом наша объединяющая основа. Основа, которая не в людях. Некоторые люди приходят и говорят, а здесь какие? Здесь там российские или украинские здесь, или кто здесь? Здесь объединены люди, которые дорожат авторитетом Священного Писания. Не моим, не авторитетом других людей. Всякая слава человеческая, как свет на траве. Любой человек, я или любой другой, тот, кто здесь стоит, или кто сидит, или кто что-то делает здесь на сцене, или делает вот там на парковке, любой из нас, мы люди, мы слабые, немощные, глиняные сосуды. Авторитетность в слове. И в церкви объединяются люди, которые знают авторитетность Божьего слова. И они собираются сюда, потому что они преклоняются перед этим авторитетом. Иоанна 10 глава, 27 стих, Иисус говорит, «Овцы мои слушаются голоса моего, а я знаю их, и они идут за мной». Им приятно слушать Слово Божие, им приятно говорить о Божьем Слове, они находят удовольствие в том, чтобы познавать Слово и делиться им с другими. 118 Псалом, 63 стих, очень ясно говорит, посмотрите, «Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеление Твое». Какое точное выражение! Какое замечательное слово. Он говорит, общник я причастен всем тем, кто боится тебя. Вот что нас объединяет в церкви. Я как-то встретился недавно с одной семьей, мы говорили с ними, и в их жизни тоже произошел такой удивительный переворот, и они полюбили слово, и не притянулись к Евангелию, и понимают важность этого. Они говорят о том, что мы стали общаться с некоторыми людьми из вашей церкви. И очень интересно, что люди говорят о Слове. Люди говорят о Евангелии. Мы, говорит, как-то попробовали со своими родственниками. И они нам говорят, родственники тоже верующие где-то в какой-то церкви, я не знаю. Раз попробовали, второй раз, третий раз, они говорят, слушай, я что, вам больше не о чем говорить? Вы все Библия, и Библия, все Слово, и Слово, все Евангелие, Евангелие. Ну, давайте поговорим о чем-нибудь. Interest rate, mortgage, новая машина. Действительно, это общник, нужно быть общником тех людей, которые находят удовольствие в том, чтобы говорить о слове. Это богатство, друзья. Это действительно то, что объединяет. Еще один элемент, который связан с рождением свыше, это не только принятие Евангелия, это не только принятие авторитета Божьего Слова, но это еще и неприятие греха. Мы объединены тем, что нам неприятен грех. Мы хотим искать освобождение от греха. Каждый раз, когда мы видим себя согрешающего или другого согрешающего, мы ищем возможности, чтобы освободиться от этого греха. 1 Иоанна 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Всех этих людей объединяет страх Божий, они трепещут перед величием Создателя, они наслаждаются им. Еще раз я прочитаю это слово, 63 стих 118 Псалма. «Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои». Они ищут возможности хранить повеления Божие. 15 Псалом, 3 стих. Псалмопевец говорит, «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». Это настоящая жизнь, друзья. Это какой должна быть церковь. Это то, что Иисус Христос сказал людям сразу. Это то, что Он принес, и Он поставил, Он говорит, я принес утвердить абсолютно новый уровень взаимоотношений. Взаимоотношения, построенные на Евангелии, взаимоотношения рождения свыше. Есть еще одно основание. Первое – это основание рождения свыше. Второе основание – крещение Духом Святым. Это объединение в одном теле. Посмотрите, 12 глава 1 Коринфянам, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Заметьте, христианство без тела Христова не существует. То есть, как только Дух Святой действует в душе для того, чтобы спасти ее, как только Дух Святой наполняет душу, возрождает ее, Он сразу же ее погружает, Он связывает ее с другими душами, с такими же точно. Он наполняет и соединяет вот этих всех людей в единое целое. Он соединяет их для того, чтобы вот эти люди все вместе были соединены с Иисусом Христом. Он соединяет их в тело, погружает человека в тело. Крещение Духом Святым – это не какое-то сверхъестественное явление, это, вернее, сверхъестественное явление, но оно не выражается в каких-то сверхъестественных эффектах внешних. Самый главный эффект, самое первое действие, которое происходит во время крещения Духом Святым, Бог берет и погружает человека в тело Христово посредством Духа Святого. Он наполняет его собою, и он связывает его с Иисусом Христом, с главою тела и со всеми остальными членами тела. Он связывает воедино. Вот что такое крещение Духом Святым. Таким образом, когда мы становимся верующими, у нас появляется первая, самая важная взаимосвязь. Это взаимоотношения в теле Иисуса Христа. Мы все нужны друг другу, мы все дополняем друг друга. У нас разные дары, у нас разные возможности, но все мы являемся членами. Вот точно так, как в теле очень много разных клеток. И каждая клетка выполняет свою функцию, и каждая клетка нужна, и каждая клетка создана Богом и поставлена в нужное место для того, чтобы тело функционировало. И заметьте, какое многообразие клеток. Я читал когда-то, что в теле человека одновременно происходит около 5000 химических реакций. То есть самые разные процессы происходят, чтобы тело функционировало. Вот точно так в теле Иисуса Христа происходит очень много различных действий, но все они работают на одну цель. Все они созидают тело. Все они находятся под руководством главы. Все они осуществляют одну задачу, ради которой Бог создал их. 1 Коринфянам 12 глава, он продолжает в конце 25 стих и объясняет о том, что наше место в теле, оно нужно, Бог создал так, смотрите, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге, потому что страдает, посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Итак, рождая нас свыше, Дух Святой погружает нас в неразрывную связь с телом Иисуса Христа и Его Церковью. Третье основание. Мы говорим об основаниях нашего единения в семье Иисуса Христа. Первое основание – это рождение свыше. Второе – крещение Духом Святым, которое происходит одновременно. Третье основание – мы имеем одного Отца. Посмотрите, Римлянам 8 глава 14 стиха говорится, «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче». Это является основанием нашего единения. Потому что мы прекрасно понимаем, верующие люди, они отличаются тем, они знают Бога как Отца. Они осознают, что в их жизни появилось самое важное, что на всем вот этом горизонте Вселенной, на всех вот этих обстоятельствах, которые окружают нас, есть тот, кто держит все в своих руках, есть тот, кто прикоснулся к нам, есть тот, кто послал Сына Своего, который дал нам частицу себя. И таким образом, через Иисуса Христа мы связаны с Богом, как с Отцом. И здесь сказано, что в результате этого мы взываем к Богу, Авва, Отче, мы взываем Богу и говорим «наш Отец». Мы обращаемся к Нему, что Он является действительно тем, с кем мы непосредственно связаны сердцем. В этом основании Христово братство. Заметьте, оно основано не на людях. Оно основано не на тех, кто способны, не на методике служения, не на каких-то формах. Братство Иисуса Христа основано на этих трех столпах, на рождении свыше, на крещении Духом Святым и на нашем сыновстве в Боге. О том, что мы знаем Бога как Отца, мы принадлежим Ему, и мы служим Ему, мы любим Его, мы преклоняемся перед Ним. Единение в этом братстве достигается нечеловеческими манипуляциями. Я часто замечал, в разных церквах люди пытаются достигнуть единства. Они проводят там всякие тесты, они проводят очищение освящения, проводят всякие программы для того, чтобы выяснить, кто с нами, кто не с нами. Библия говорит о том, что единение может быть только тогда, когда человек приближается к Богу. То есть, чем больше мы все приблизимся к Богу, тем более едиными мы будем. Тем более близкими друг к другу мы будем. Тем больше мы будем ощущать это неразрывное родство. Потому что это родство не человеческое, это родство Божие. Итак, мы несколько слов говорили о основаниях братства во Христе. Давайте посмотрим на качество его. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одно вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Заметьте, когда мы говорим о братстве в Иисусе Христе, братство во Христе чем-то отличается. Мы уже говорили о том, что оно стоит на определенном основании. Написано, никто не может положить другого основания, кроме Христа. Христос является основанием. И мы говорим сегодня, в этом тексте читаем, мы видим, что вот эти люди, они еще и отличаются от других окружающих людей тем, что у них есть определенные характеристики. Во-первых, у них одно и то же призвание. Очень интересно, посмотрите, 12 глава, 50 стих Евангелия от Матфея. «Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра». Заметьте, было много-много разных людей. Иисус Христос говорит, вот теперь братство основывается следующим. Оно видно по мере того, как люди сердцем своим и жизнью своей ищут того, чтобы исполнять волю Небесного Отца. Иисус Христос пришел для того, чтобы исполнять волю Отца. И Он постоянно об этом говорит, Он постоянно это подчеркивал, Он жил этим, Он был переполнен тем, чтобы исполнять волю Отца Небесного. И Он говорит, вот посмотрите, кто мне братья, те же самые, которые живут, те же люди, которые живут теми же самыми целями, которые я живу. Исполнение воли Небесного Отца было не хобби для Иисуса Христа, это был смысл Его жизни. Вот почему Он говорит, что я неразрывно связан со всеми, кто имеет то же призвание. Со всеми людьми, которые не просто приняли крещение, которые не просто ходят в церковь, которые не просто Бога не отрицают. Со всеми людьми, которые живут исполнением Божьей воли. Вот в чем братство в Иисусе Христе. И если вы думаете, что вы когда-то вышли вперед и помолились, и этого достаточно, или вы когда-то принимали крещение, и это делает вас родственником Христу и другими, может быть, вы ошибаетесь. Потому что братство в Иисусе Христе начинается тогда, когда наше сердце начинает биться желанием исполнять волю Его. Когда это становится целью для нас. Когда это становится тем, что занимает наше сознание, что движет нами, что влечет нас. Тогда мы видим тех людей, которые рядом с нами занимаются тем же самым. Которые ищут то же самое, которые стремятся к этому же самому. Вот эти люди тогда ощущают единение в Иисусе Христе. Истинные христиане объединены исполнением воли Божией. Они живут не для того, чтобы утверждать себя, не для того, чтобы утвердить свою нацию, не для того, чтобы выдвинуть свою семью в руководство. Они совершенно другими категориями измеряют. Ко мне до сих пор некоторые люди подходят, новые люди, которые приходят и говорят, а какую роль в вашей церкви имеет такая-то семья? Я вижу, что когда люди задают такой вопрос, они продолжают думать, что, оказывается, церковь – это место для каких-то семейных кланов, для какого-то противостояния, борьбы москвичей против молдаван. Извините, москвичи и молдаване, я хотел вас сегодня отдельно отметить. Или еще кого угодно. Братья и сестры, отношения в церкви Иисуса Христа измеряются совершенно другими стандартами. И абсолютно все равно, родственник или не родственник, абсолютно все равно. Важно то, насколько этот человек исполняет волю Отца Небесного. Это самое главное. Потому что это является объединяющим элементом. Это, к сожалению, многие люди не могут видеть. Интересно, знаете, люди могут объединяться через различные совместные проекты. Я недавно познакомился с одной интересной музыкальной группой. Познакомился, посмотрел на DVD. Интересная группа, люди, которые из разных стран. 4 человека поют, 4 мужчины, они из разных стран совершенно. Их собрали просто ради проекта. Очень удачно, очень гармоничный такой звук получился, и очень четко продуманная идея у этого продюсера или руководителя этого проекта. Он собрал просто людей из разных мест и объединил их для одной идеи, для одной цели. Так вот, мы в теле Иисуса Христа, мы совершенно из разных мест, мы совершенно с разными способностями, но мы объединены одним проектом. Этот проект — осуществлять волю Божию. И она ясно открыта нам в Священном Писании. В чем воля Божия? В утверждении Царства Его, в созидании Церкви Его. Я хочу сейчас задать вам вопрос, братья и сестры. Насколько ваше сердце бьется тем, чтобы как бы исполнить волю Божию? Как бы созидать человека, который рядом со мной? Вы знаете, от этого будет зависеть, как мы будем себя вести, как мы будем одеваться, как мы будем разговаривать, как мы будем тратить деньги, как мы будем время свое куда будем вкладывать, или же мы будем искать возможности, как созидать других. Или, к сожалению, сегодня многие ищут возможности самовыражения, подчеркивать свою индивидуальность, видят в этом смысл и думают, что в этом они достигают чего-то очень важного и большого. Очень несчастные люди. Почему? Потому что Христос объединяет нас для того, чтобы мы сидели и каждый день думали, и каждый день работали, искали возможности. Господи, что я сегодня могу сделать, чтобы я послужил достижению Твоей цели? Ты пришел на землю, чтобы созидать церковь, и я, Господи, хочу это делать. Опять-таки вернусь к этим беседам, которые у меня были на прошлой неделе. Интересно, в 2 ситуациях мне пришлось услышать такое слово – спасибо такому-то и такому-то. Простые люди пришли к кому-то и стали говорить с ними о Евангелии раз, другой, третий. В результате этого что-то произошло. Многие люди думают о нашей церкви, что здесь Алексей или там кто-то еще все во всем. Неправильно, братья и сестры. Это люди, которые говорят с другими о Христе. Вот что значит наша церковь. Это простые люди, которых многие не видят и не знают, которые встречаются с кем-то и говорят о Евангелии. Их сердце наполнено Евангелием. Вот эти люди make the difference. В этом суть нашей жизни, дорогие друзья. В этом сила церкви. Церковь построена на единицах, слабая церковь. Церковь, живущая Евангелием, когда члены церкви один к другому просто говорят о Евангелии, просто настойчиво молятся за других, просто настойчиво ищут исполнение Божьей цели. Вот сильная церковь. И дай Бог, чтобы наша церковь была такая. Иисус Христос говорил в 15 главе Евангелия Иоанна, 16 стих, «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, чтобы плод ваш пребывал». Это очень важный плод, дорогие друзья. Конечно, ради этого нужно переступить через себя. Ради этого нужно потратить свое время. Ради этого нужно вложить свои силы, чтобы с кем-то говорить о Евангелии. Это трудно, для этого энергия нужна, друзья. Мы все работаем, какие-то дела, какие-то занятия. Но для этого нужно посвящение, посвящение себя этому призванию. Одно призвание. Призвание в Иисусе Христе. Ищите возможности говорить с другими во Христе. Встречайтесь с родственниками, говорите с ними о том, что Бог делает в вашем сердце. Как вас коснулось слово? Какую книгу вы прочитали? Какой текст вы сегодня прочитали, и он поменял вас? Работайте на работе, разговаривайте, беседуйте. Я знаю, многие в нашей церкви ездят на траках, далеко в командировках. Я знаю, вы переговариваетесь там друг с другом по рациям. Говорите о Евангелии. Говорите о сути, чем вы живете. Пусть это наполнит нашу жизнь. Пусть это станет источником, который распространяет благословение людям, которые вокруг нас. Это одно призвание. Еще есть одно качество братства во Христе. Это одна надежда. Одно тело и один дух, как и вы призваны к одной надежде. Христиане объединены одной надеждой в Иисусе Христе. Они живут Христом, они живут Его вечным царством, вечность для них реальна, и они все движутся в одну сторону. Они все знают, что это точно одно место. Они знают, что это наша надежда, это наша цель. Не рай на земле, не коммунизм. Они знают, что есть небеса, есть Божье царство, к которому мы все стремимся. Ефесянам 1 глава апостол Павел молится в 18 стихе. Молится о верующих. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его». Он призвал нас к тому, чтобы созидать церковь. И дай Бог, чтобы каждый из нас понимал, в чем состоит эта надежда. Это одно и то же упование. Это одно и то же наследие, которое мы имеем в Иисусе Христе. Послание к римлянам, 8 глава, 16 стих говорит, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники». Наследники Божии, посмотрите, вот это важное слово, «сонаследники же Христу». Почему сонаследники? Да потому что мы являемся Его братьями. Потому что Он, умерев за нас и отдав Себя, Он отдав Свой Дух и став частью нашей, Он не просто нас, знаете, похлопал по плечу и сказал, ну, братан. Он сделал нас законными братьями. Что все то, что и Бог даровал Своему Сыну, все это Он разделил с нами. И поэтому мы сегодня живем для того, чтобы стремиться к этому великому вечному наследию со Христом. И последние несколько слов мы говорили об основании братства во Христе, о качествах братства во Христе. Несколько слов о взаимоотношениях в Христовом братстве. И указав своей рукой на учеников своих, сказал, «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Посмотрите на эти слова последние. «Тот мне брат и сестра и матерь». Это взаимоотношение близких людей. Это взаимоотношение тех, кто дорожит друг другом. Это не просто, знаете, наименование. Это не просто указание каких-то, знаете, формальностей. Это действительно сердце, которое мы видим здесь выражено Иисусом Христом. Евреям 2 глава с 11 стиха. Бог говорит о Христе. «Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого, поэтому Он не стыдится назвать их братьями, говоря, возвещу им имя Твое, возвещу имя Твое братьям моим посреди церкви, воспою Тебя». Очень интересный текст, друзья. Нам иногда трудно признать своим братом или сестрой каких-то людей, с кем мы не особо так комфортно чувствуем себя. Мы оторвались дальше чуть-чуть, мы уже развиты, мы уже там знаем много разных терминов евангельских, мы уже победили многие-многие свои привычки плохие, мы уже достигли какой-то высоты. И вот здесь появляется на нашем горизонте человек, который слабый, который еле-еле в нем жизнь теплится, который вроде бы знает Бога и стремится к Нему, но еще очень над многим нужно работать. Насколько мы принимаем таких людей? Заметьте, здесь сказано о том, что Иисус Христос не стыдится называть нас братьями. А стыдиться есть за что, надо сказать, братья и сестры. Если мы честно посмотрим на себя, мы можем увидеть в себе такое огромное количество всяких разных недостатков, что удивительно, как Божий Сын может сказать: «Да, Он мой брат, да, она моя сестра». Представляете, Божий Сын о вас, обо мне говорит эти слова и не стыдится. Почему Он не стыдится? Потому что Он Сам заплатил за нас цену. Потому что Он Сам сделал нас совершенными Своей жертвой на Голгофском кресте. Эти взаимоотношения Христовой братстве, они тоже имеют два таких элемента. Во-первых, это взаимоотношения, отношения принадлежности. Посмотрите, принадлежность к Христу. 1 Коринфянам 6 глава, 19 стих. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Вот интересно. Мы только тогда обретаем свободу, когда мы знаем, что мы не свои. Мы только тогда можем по-настоящему реально ощутить благодать Божию, когда мы знаем, что мы полностью принадлежим Иисусу Христу. Мы не свои. Мир сегодняшний, друзья, живет тем, чтобы утверждать свою независимость. Человек приходит ко Христу, и, дорогие мои, Иисус Христос первое, что ясно ставит, Он ясно отвечает и говорит: вам нужно стать полностью, абсолютно зависимыми от Меня. В этом наше благословение, друзья. Нам нужно просто понять, что мы, по идее, по сути своей, должны были быть давно уже мертвыми. Но Иисус Христос умер за нас, и Он выкупил нас. Он пострадал за нас, Он взял на Себя Божье наказание, Божий гнев, для того, чтобы дать нам праведность свою, дать нам жизнь свою. И в результате этого только, друзья, мы сегодня живы. Вот почему мы себе не принадлежим. Это принадлежность Иисусу Христу. Теперь посмотрите вокруг себя. Посмотрите на людей, которые рядом с вами. Вот все эти люди, которые христиане, все эти люди точно так же принадлежат Иисусу Христу. Очень интересно. Посмотрите, Петр определяет взаимоотношения мужа и жены. Очень интересно. Он не говорит просто так вот: если вы хотите счастливо жить, вам нужно просто так вот влюбиться, втрескаться по уши, как говорят, друг друга, и тогда будет счастье. Ну, знаете, люди есть, говорят, любовь приходит и уходит. Апостол Петр говорит совершенно о другом качестве, совершенно о другом измерении любви. Посмотрите, 3 глава, 1 Петра, 7 стих. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как к сонаследницам благодатной жизни». Он говорит о том, что взаимоотношения в семье прежде всего должны строиться как взаимоотношения людей, которые спасены одним Спасителем. Он говорит, когда вы строите взаимоотношения друг с другом, вы прежде всего должны смотреть друг на друга, как на человека, за которого Иисус Христос отдал самое дорогое – кровь свою. Если мы не научимся так ценить друг друга, очень быстро любовь проходит. Очень слабыми семьи становятся. И отношения в семье, построенные Богом, это совершенно другой уровень взаимоотношений. Это уровень отношений детей Божьих, связанных кровью Иисуса Христа. И он говорит: оказывайте честь. Оказывайте честь как сонаследникам, как той, кто действительно спасена Иисусом Христом, за кого Иисус Христос отдал свою жизнь. Это должно быть основанием нашей любви, основанием наших взаимоотношений. Это принадлежность Иисусу Христу. Принадлежность друг другу связана с этим же. Когда мы принадлежим ко Христу, тогда мы принадлежим друг другу. Мы ясно понимаем, что мы принадлежим друг другу. Римлянам 12 глава, 4 стих. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же тело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Он говорит, вот смотрите, если вы принадлежите одному телу, то вы друг другу принадлежите тоже. Это очень важная составляющая нашей жизни, дорогие друзья. Когда мы говорим о взаимоотношениях в Христовом братстве, это взаимоотношения принадлежности, принадлежности Христу. И мы принадлежим другим. Знаете, у всех у нас разные вкусы. Некоторым нравится одна музыка, некоторым другая музыка. Некоторым нравится более современно жить и одеваться, некоторым чуть-чуть, немножечко более традиционно и так далее. Всякие разные вещи. Но когда мы принадлежим друг другу, мы понимаем, мы ценим друг друга, мы уважаем вкусы друг друга, мы считаемся друг с другом, мы готовы служить друг другу, мы готовы уступить, пожертвовать своей свободой. Мы готовы пожертвовать своим правом что-то делать. Апостол Павел говорит, я имею право есть мясо, но ради братьев, если это осложняет жизнь, я не буду этого делать. Он не доказывал там другим, что я имею право, и поэтому, извините меня, я буду это всегда делать. Абсолютно нет. Он говорил о том, что мы члены друг друга, и поэтому он готов отказываться от своей свободы ради того, чтобы служить тем, кто рядом. Итак, первое – это отношение принадлежности. Второе – отношение в Христовом братстве – это отношение любви, которые вытекают из отношений принадлежности. Посмотрите, Иоанна, 15 глава, 13 стих. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Заметьте, как он связывает здесь в этом стихе исполнение воли Божией, дружбы или братства и любовь. И он говорит, это любовь, когда мы жертвуем собой друг за друга. Когда мы жертвуем своим «я», своим временем, жертвуем своими эмоциями. Когда мы подчиняем себя, свою внутреннюю энергию, для того, чтобы не себя утверждать, а подумать, как я могу послужить человеку, который рядом со мной? Как я могу ему помочь? Как я могу сегодня прожить день для того, чтобы быть благословением для тех людей, с кем мы встретимся? Третье. Это отношение служения. 1 Петра, 4 глава, 8 стих. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота, служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Заметьте, как много здесь сказано. Имейте усердную любовь, мы только что об этом говорили. Следующий элемент, потому что любовь покрывает множество грехов. Знаете, почему здесь так сказано? Потому что мы всегда имеем такую тенденцию. Я бы любил его, я бы любила его, если бы он не делал так-то. Вот здесь и сказано, что нам нужна эта любовь, потому что любовь способна покрыть недостатки людей. Любовь способна не заметить, когда с нами грубо разговаривают. Любовь способна не заметить, когда нам не оказали внимания. И несмотря на это, продолжать любить, и продолжать оказывать внимание, и продолжать служить. Как здесь дальше сказано, посмотрите, будьте страннолюбивы друг к другу без ропота. Страннолюбивы друг к другу без ропота. Это готовность воспринимать человека, который не такой, как мы. Который другой, который вырос в другом месте, который немножечко по-другому каким-то образом ведет себя. И мы страннолюбивы, мы приветливы к этому человеку. Мы ищем возможности, как помочь ему освободиться от неправильных качеств и научиться добрым качествам. Последнее, смотрите, служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Ищите возможность служить. Очень просто. Каждый из вас сегодня может послужить другим. Послужите улыбкой своей. Послужите своим добрым словом. Послужите своей заинтересованностью и искренностью в других. Послужите своей молитвой. Послужите тем, что у вас есть. Здесь так написано, как добрые домостроители, как те, кто созидают церковь, служа тем, что у них есть. Апостол говорит в 6 главе Галатам, 2 стих, «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы, братья и сестры, призвать каждого из вас. Я хочу вас попросить сегодня, сейчас находясь на этом месте, подумайте, пожалуйста, о том, насколько вы осознаете эту важность нашего единения в Иисусе Христе. Насколько это сегодня реально для нас? И если это для вас не совсем реально, ищите того, чтобы осознать эту близость в братстве Иисуса Христа. Пусть это братство станет самым дорогим и самым важным для вас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.